Всех приветствую зрителей канала Фейгин Лайф. Время 22:00, понедельник, 11 апреля. И мы, как обычно, вместе с Алексеем Арестовичем проводим эфир. День 47-й войны. Приветствуем, Алексей.
Добрый вечер.
Ну вот, нас уже смотрят под 75 тысяч. У меня большая просьба к тем, кто присоединяется к нам сразу. Все-таки ссылки ставьте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Важно, чтобы такой эфир посмотрел как можно больше людей. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы перешагнули 800 тысяч подписчиков. Ну и обязательно по имени Алексей Арестович, по интерактивной ссылке в описании к этому видео, по его имени, переходите на канал Алексея Арестовича, подписывайтесь обязательно там, потому что там тоже выходит видео. Так что смотрите одновременно и у нас, и там. Ну что, ну начнем тогда с общей обстановки. За эти сутки существенные изменения есть, которые бы стоило о нем сказать?
Саня.
Серьезного нет?
Серьезного ничего нет. Все та же возня, все в тех же местах.
Потому что вот я могу сказать по прессе, которая и разные мнения экспертные высказываются, все равно, и это западные экспертные мнения, это не только внутри Украины, тут взгляд пристрастный, я Россию не беру, там все сплошь пропаганда, но даже представители западных неназванных источников, понятно, что это речь идет о разведсообществе, говорят о том, что на Востоке все-таки готовится наступление, там собирают силу у границы и так далее. И в том числе говорят о том, что это те части, которые передислоцированы из киевского направления, черниговского, зашли и собираются наступать уже оттуда. Может быть, что-то новое стало известно об этом?
Ну, первое мы увидели уже. Заходящие. Это частями их сложно назвать, это больше на остатки похоже. Uh-huh. Но тем не менее они есть, да, и уже где-то там радостно подгребают. Более того, доехали части уже, которые шли с Дальнего Востока.
Uh-huh. Вот мы можем здесь судить о численности, Алексей, можем судить о численности?
Ну, честно, все, что там на Востоке есть, это где-то 16 БТГ, батальонных тактических групп. Изобразить из этого страшное наступление не выйдет. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, я имею в виду изюмское направление. Там, да, да. Такое это, честно говоря. Видали и покруче. Поэтому я более-менее спокоен в этом отношении. И это при том, что, да, уже подтащили тех, кто уже отступил от Киева, первых, и вот доехали радостно с Востока. Ну, посмотрим. Там, ну, и, конечно, там же на южном направлении есть вокруг Мариуполя, там штук, наверное, может, тоже 15-12 БТГ. Там есть на юге где-то тоже десяточек. Ну, в целом, ну, там 35-40 БТГ. Сказать, что там...
35-40 БТГ во всей Украине сейчас?
На весь восток. Нет, на весь восток.
А, на весь восток.
Мариуполь, южный фланг и северный. Сказать, что это великая сила, и которая там страшно грозит, как-то не заладилось. Ну, кроме того, это же российские стратегии. Они же, конечно, не дожидаясь накопления сил, потому что подгоняют их, я так понимаю, вновь назначенное руководство, да, руководство Москвы требует, начали вводить бой по частям. Лучшего способа самоубийца не существует. Вот они начали вводить по частям и радостно самоубиваются. Ну, как бы, хотел сказать, дай им Бог здоровья, но как раз здоровье тут в этой ситуации им сложно будет получить. Поэтому такие, честно, ну, не впечатляет абсолютно. Я, ну, как-то вот, я думал, они хоть сделали выводы из своих ошибок и на вторую фазу сделают красиво. Уже ожидали, что подеремся по-настоящему. Ну, как это пока не впечатляет, честно.
Ты же сегодня видел Залужного?
Да, да.
Мы,
да,
видели твои фотографии. Это сегодня было?
Да, сегодня.
Так, ты с ним разговаривал о чем-то?
Да, да.
Нам не нужны детали, нас не интересуют военные тайны, нас интересует он что считает, как он говорит относительно наступления или чего-то, или ничего не говорит?
Ну, самое главное новость, что никто не бросил защитника Мариуполя, он потом сделал специальное заявление. Поэтому,
да, вот, я видел, мы видели это
заявление. С ними, да, с ними на постоянной связи, военные. Политикам там нечего, я считаю, что политикам там нечего делать. Кроме общих фраз, они все равно ничего не произнесут. Общие фразы мы и так произносим с трибуны и так далее, и так далее. Военные должны общаться, и военные предпринимают определенные решения. Группировка Мариуполя управляется, она управление не потеряла. Мы оказываем ей всякую помощь, самую разную. Как говорил сказал Залужный, делаем возможное и невозможное. Никакой брошенности нет. Я понимаю эмоциональную выснаженность, как это по-русски. эмоциональную усталость или опустошенность граждан Украины, особенно тех, кто родственников там имеет и так далее. Но, во-первых, мы все тут имеем родственников. Весь офис имеет родственников Мариуполя, в том числе среди воюющих. Ну, вот я, например. Вот. А во-вторых, как бы, ну, не так все там страшно, как пытаются представить. Был эмоциональный прорыв там на странице сегодня 36-й бригады морской пехоты. Это один там. Кто-то не выдержал конкретно этот сам. Я думаю, и там тоже будет наведен воинский порядок, и все будет хорошо. Можно не бояться.
Ну, а вот те сведения, которые распространяет российская сторона о том, что вот этот прорыв был морской пехоты, потом, что сдачи какие-то беспрерывно идут и так далее. Что по этому поводу, в принципе, можно сказать? Это же подтверждается, не подтверждается?
Сдача же бы... Нам показывали сдачу еще раньше, много там, недель на неделю раньше. Что якобы там кто-то сдавался. Ну, мы выясняем, там сдавался, не сдавался, потому что разные противоречивые сведения из этого. Есть версия, что это ранее попавших в плен, которых сформировали. Есть версия, что это действительно кто-то сдался, но совсем не в том количестве. Это все требует выяснения. А выяснение затруднено слегка расстоянием. Ну, выясним, разберемся.
Так, можно сказать, что в Мариуполе защищающие контролируют Азовсталь и какие-то еще объекты. То есть это не только
Азовсталь. Они контролируют примерно треть города вообще-то. Не так все там ужасающе, да, как про это говорят. Ну, Марику добавляют трагизма, хотя что добавлять, там и без того трагизма выше крыши. Вот, эмоциональная накачка, и здесь надо понимать, что это организованная кампания, которая имеет даже позитивный отклад, например, призвать всех помнить про Мариуполь, иногда порождает негативный эффект. И понятно почему. Потому что сказать о том, какая помощь оказывается и собирается оказывать, мы не можем. Это не то, что надо объявлять.
Он, кстати,
слышно.
Об этом сказал, Залужный, что это публично
да,
не
да.
обсуждается.
Это публично не обсуждается. А отсутствие четкой публичной информации в ответ на просьбу о помощи сообщества, как бы нашего, вызывает, что-то темните и не хотите говорить правду. Наверное, бросили. Это возможно только потому, что им люди, по двум причинам, люди эмоционально вымотаны уже совсем. И второй момент – это потому, что кто-то недобросовестно пытается управлять этим потоком еще вдобавок, дополнительно накручивая и пытаясь направить там на злодеев. Как бы, да? Ну, мы вчера об этом говорили.
Да.
Там воинский порядок. Там что мы делаем, что можем и что не можем. И я думаю, все будет хорошо.
Ну, просто очень много вопросов в чате. Вот лучше об этом говорить, чем не говорить. Поэтому
нет, безусловно. Абсолютно. Более того, заметьте, по Мариуполю коммуницируют не так много людей.
Ну да.
Как бы, да. Я конкретно могу назвать трех.
Ну,
президент,
может, там это
президент,
и не надо.
Президент Залужный.
Это
чего? Это же в публичном пространстве, все известно. Да. Поэтому, как бы, тут все просто. Это те люди, которые имеют смелость коммуницировать, это очень неблагодарную тему для коммуникации, на самом деле.
Нас 157 тысяч смотрят, быстрые люди присоединяются, мы всего лишь 8 минут в эфире, поэтому я напоминаю тем, кто приходит, постепенно подтягивается, пожалуйста, не забывайте ставить ссылки на этот эфир, чтобы действительно люди посмотрели, поскольку задается очень много вопросов, ни другой нет возможности адресовать их, как в прямом эфире, поэтому, ну, имеет смысл, потому что мне задают вопросы те, на которые уже отвечали. Вот, но хорошо, ты считаешь, и по Харькову ничего не меняется, мы и вчера обсуждали, и позавчера.
Нет, Харьков ничего начали пожестче обстреливать, начали обстреливать, погиб ребенок сегодня в Харькове. Так, прижимают Харьков. Ну, как прижимают. По сравнению с тем, что было вначале, это, конечно, мелочи, но реально обстреливать стали пожестче. Вот сегодняшние сутки. Ну, сказать, что ничего не происходит, ну, тоже так нельзя. Нет больших подвижек таких оперативного характера, к которым мы привыкли. Там, тактические бои идут постоянно, обстрелы идут постоянно. То мы сегодня накрывали несколько раз очень удачно колонну. Там по нам бьют и так далее, авиация работает, артиллерия. Ну... Это стало рутиной, вот так, чтобы освобожденные населенные пункты, либо там прорыв на фронте, такого нет. И, видимо, шансы на то, что это будет все меньше и меньше, потому что российские войска теряют способность к выраженным оперативным действиям. Все это валится в тактику, опять же, из-за вводов в бой по частям. Ну, да и наши уже такие подизмотанные настолько, что там гигантских прорывов или каких-то суперподвигов со взятием населенного пункта от нас тоже уже не потребуешь, потому что он 47-е сутки боев. Ну, там же все уже вымотаны до невозможности. И это все проваливается на тактический уровень с оперативным. Напоминаю, что тактический уровень – это когда действия ведутся на дистанциях, ну, меньше 50 километров. А то и меньше. Сейчас еще меньше. На 5, на 10. Это такой размах. попытка обойти. И то это уже гигантским продвижением по нынешним меркам считается. Совсем уже тактически. Не зовут. Вот так и напомню, что когда начинался конфликт, там уже там спокойный проскок на 50-100 километров за сутки считалось. Вчера оперативный размах мали бы. Имели боевые действия, быстро изменилось. Сейчас нет. Стороны откровенно истощаются.
Это объективно.
Наша и российская.
Все. Но смотри, ты можешь предположить, что если вот этого масштабного, вот этого постоянно анонсируемого наступления не будет, то война все-таки перейдет в позиционную и будет, приблизительно с линии, как это было в зоне ООС. И можно
перейдут в любом.
Говорить...
Да. А? Перейдет в любом варианте. Будет или не будет, перейдет в любом варианте. Я не вижу масштаба. Где взять масштаб? Что такое масштаб? 16 БТГ на направлении. Да по временам начала этого конфликта это даже не... Это маленькое... Как это? Маленькое боковое ответвление. Потому что когда под Киев приперлось 35, это было как бы... Да, mm-hmm. Вот это было, я понимаю, да, 16. Там типа вот что-то. Но это 16 не тех же, которые приехали, новенькие, с иголочки, 100% готовность там и так далее. Это крепко-крепко битые 16. Или еле-еле набранные там. Знаете, подразделения, которые приходят из 5-й армии, жалко смотреть. Там гражданские машины наспех перекрашены или вообще не докрашены с буквами Z там и так далее. Mm-hmm. В общем, это все как бы... Mm-hmm. Это совсем уже не то. Правда, и мы уже не то. Потому что вымотались, но как бы страшного масштабного наступления, про которое так долго говорят, оно существует в виде информационно-психологической спецоперации, скорее, нежели...
Это часть войны, информационно-психологическая операция.
Часть безусловно, войны. часть, но наша же приятная обязанность заключается в том, чтобы развеять все эти страшные мифы про наступление на Харьков, про жуткое масштабное наступление в зоне ООС и так далее.
Как ты считаешь, в связи там идет же мобилизация, призыв идет мобилизация в Украине? Каков резерв вообще, который потенциально может иметь Украина по личному составу?
Призвать мы можем 5 миллионов человек.
5 миллионов человек. А им нужно оружие.
Вооружать чем?
Вооружать чем? Так.
Вооружать чем? Та же самая ситуация в России. Россия может призвать 17 миллионов. А вооружать чем?
Стрелковое оружие в России есть, автоматы производят.
До 17 миллионов человек с автоматами. Это я не завидую Москве тогда. И Кремлю конкретно. Куда они пойдут с этими автоматами? Большущий вопрос. Чем умирать на фронте, проще пойти...
Конечно, помародировать у себя. Зачем далеко ехать?
Конечно, да. А чтобы сколотить из них организованное подразделение, механизированное, обученное, способное вести бой общевойсковой, это...
Понятно. Вот относительно теперь поставок вооружений. Мы 14 минут в эфире. Вот смотри, разговоры идут о том, что все-таки Германия на что-то сподобится. Не знаю, правда, нет, чуть ли не бронетехнику собирается поставить. Ты что-нибудь об этом слышал?
Я заявление слышу море каждый день. И гласных, и негласных. Где? Покажите.
Где?
Вот мы покажите. Вот когда увижу, тогда мы сразу все это увидим. Потому что сразу тогда изменится радикальная обстановка на фронте. Сразу.
Ты допускаешь, что все-таки вот эта нерешительность именно в переходе на тяжелое вооружение, она связана с какой-то такой понятийной договоренностью с Москвой. Вы не поставляете это, мы не делаем то. Там, условно говоря, они опасаются, что Москва... как ты считаешь?
Не думаю. Я думаю, что это чистая вот инерция западная политика. Чисто. Они придумали себе картинку мира. Понимаете, только Украина живет в реальности. Более-менее политической. Mm-hmm. Потому что в России придумана картинка и на Западе придумана картинка. Они там страшно друг друга боятся. Оба, да. А мы вот не боимся. Мы действуем на поле боя непосредственно. И когда мы говорим, дайте, нечего бояться, они там исходят из того, что какие-то у них такие... Вот я выслушиваю их аргументацию. Она меня... с психологической точки зрения и пугает, и забавляет одновременно. Потому что она очень оторвана от реальности. Аргументация, что Россия, там понятно, что западных союзников, прости Господи, наших, что-то дают уже хорошо. Меньше, чем нужно. Не в тех количествах, и не теми темпами, но дают. Но меньше. Но не теми темпами, но меньше количества.
Считаешь, что если все-таки произойдет тот сладостный момент, когда эти вооружения поступят, Я имею в виду тяжелое вооружение.
Тогда
то
будет
можно
совсем другой
говорить
разговор.
о наступательной операции можно будет говорить.
Ну, тогда мы выиграем войну.
Тогда
Если
мы выиграем войну.
получим то, что мы попросили, то мы выиграем войну. Если получат половину, дадим от того, что попросили, мы ее закончим позиционным тупиком, но который будет сильно в нашу пользу. А если будут давать, как сейчас, мы просто увязнем измотанные и мы, и россияне, на каком-то взаимном вклинении и будем сидеть, действуя там отрядами пехоты. Здесь тоже преимущество у нас, но оно будет долго реализовываться. Долго. Чтобы без серьезного производства по вооружению, это долгая история. Это не полупартизанская война такая, там, стационарная линия фронта с экономией боеприпасов, жуткой с обоих сторон, там, пытки друг друга поймать и прочее. Целая история. Может,
по
кому-то на
вот
Западе
этих...
это надо, я
да.
бы подумал.
Угу. Да, это может быть надо кому-то на Западе, скажи мне.
Вполне может быть, вполне надо. Чтобы подольше возились.
Подольше зачем тогда?
Выматывать Россию.
Выматывать Россию. Чтобы она увязла сильнее и
подольше санкции подольше действовали и так далее. Вообще, главное, что могла бы сделать сейчас руководство Российской Федерации, это побыстрее заключить мир. Они очень опасны друг друга. Благодаря некоторым силам на Западе, потому что там и рынки делят очень активно, диверсифицируют. И выматывать собираются. А я же говорю, у меня ощущение, что сидит в российском штабе минимум 15 шпионов. Судя по тому, как они списывают авиационный парк, который хрен восстановишь, честно говоря. Это гораздо сложнее, чем танк восстановить. Но вот самолеты десятками, уже сотнями пошли, продолжают упорно. Есть этот кактус, теряя каждый день по одному двум сбитым самолетам. Ну, там всего 500. Из них 350-380 боеготовы. Из них 150-160 почти уже сбили. Ну, куда? Это же просадка боеспособности, ну, на десяток лет вперед, на 15 даже больше. В авиационный парк Россию будут восстанавливать. А если с санкциями, то, я не знаю, лет 20. Тогда военного.
Там,
за это
там
поколение,
уже
пок,
есть...
поколение,
да.
Поколение самолетов сменится. Пока они восстановят этот, уже будут совсем другие самолеты. То есть это катастрофа.
Там же есть комплектующие тоже двойного назначения или
даже же, чем говорю,
иностранные. Да. Иностранные. И это да. Проблема. Авионика, я уверен. Да. Но вот не может быть авионика отечественная. С ней всегда была беда.
Марк, ну вот если мы 700 танков грохнули и захватили, а российский танковый завод производит там, от 30 до 60 машин в год, ну, если вот очень сильно стараться, ну, много смен работать, и есть все комплектующие, которые сейчас не будут поступать, то это на 10 лет, на 12 лет восстановления танкового потенциала. 12 лет. А самолет, это же покруче танка будет, намного сложнее. Все равно 20 лет. За 20 лет будет другое поколение. То есть Россия обеспечивает себе отставание навсегда в военной сфере, прописью навсегда сейчас от передовых стран НАТО, с которыми она собиралась соревноваться. Собиралась соревноваться с НАТО и потеряла все под Изюмом. И уперлась все на Сумщине, как у нас говорят. Грозила вторая армия мира всему блоку НАТО, но не смогла пройти село Гайворов где-нибудь там на Сумщине. И я не понимаю, зачем это делают. Ну, совершенно очевидно, что компания проиграна. Проиграна. То есть, ну, надо сохранить остатки российских вооруженных сил, надо выводить, надо сохранять лицо. Даже если хотите готовиться ко второму раунду, ну так оставьте побольше живой силы на этот второй раунд. Что сейчас такими темпами второго раунда не будет. Я, кстати, разразился апокалиптическими прогнозами в прошлой передаче. Спешу успокоить наших зрителей, что война, когда я говорил, что война до 35-го года, несколько военных столкновений, я озвучивал худший сценарий, такой самый жуткий, мрачный, гипотетический. Почему? Потому что тут очень просто все. Когда ты готов, это военное планирование, военная логика. Когда ты готов к худшему сценарию, ты готов ко всем остальным. Это не значит, что пойдет по нему. В Украине всегда идет все по среднему сценарию. Мы будем за этим за 30 лет и за 8. И, между прочим, президенты очень много, и наша дипломатия делает, и глава офиса, и все остальные делают гораздо очень многое, чтобы этого не случилось. Вот эта концепция Ю-24 как раз и должна предотвратить этот сценарий. А кроме того, концепция реформирования армии, системы обороны, после войны, которые будут реализованы и так далее. Здесь волноваться можно меньше. Спешу успокоить наших зрителей, потому что у меня был обвал за сегодня. Сообщение, как же так, война каждые 2-3 года, куда же деваться, ай-яй-яй. Все будет нормально. И самый главный поставщик вооружения и техники для украинской армии – это вооруженные силы Российской Федерации. Они больше всего нам оставляют оружие и боеприпасы.
Ну, это да, это очевидно.
Военной техники. А второе, самый главный срыватель этого сценария – это военно-политическое руководство Российской Федерации. Потому что они делают все, чтобы угроза Украине была снята раз и навсегда. Еще 2 недели и 3 они полетают так, они потеряют половину действующего самолетного парка, чуть больше. И это все. и половина действующих пилотов, которые поди еще выучи, подготовленный пилот, мы с тобой там говорили, это 4 года в училище, ну, 4 года после училища. Ну, я не понимаю, вот что они надеются. Вот я честно пытаюсь понять, на что они надеются. Они хотят влупить половину парка и половину летающих летчиков ради чего? Чтобы взять Краматорск и Славянск или Мариуполь? Положить половину летающего парка и летающих летчиков Вооруженных сил Российской Федерации ради чего? Какими такими целями оправданы такие потери? Никакими. Только психолога политическими. Суркова арестовали же?
Ну, говорят. Понимаешь, сложно проверить. Я тебе скажу по секрету и всем. Я же был адвокатом. И в Лефортово, тюрьма Лефортово, куда помещает вип-лиц. Ну, больше для изоляции. Она ФСБшная тюрьма, да, хотя все в системе СИН. Но в СИН контролируется ФСБ. Там есть такие адвокаты, которые ходят к своим подзащитным. И там скрыть, кто сидит, невозможно, потому что адвокаты устраивают жеребьевку. Кто когда пойдет к своему подзащитному. И фамилии, список в рабочем чате есть. Говорят, что там беседа есть.
Говорят. Ну, говорят, Сурков на домашнем пока.
Вот проверить сложно. Сурков, алло, пупс, как ты там? Сидишь на домашнем? Ну, мы теперь, не можем, да. Понимаешь?
Теперь смотри. Да. Допустим, что это так. Некоторые говорят, что так. Ну, допустим, даже интеллектуальный фикс. Да. Это значит, началась очень глубокая чистка рядов.
Безусловно, Сурков это очень всех, глубокая чистка.
Всю архитектуру украинской ситуации, вот, которая строилась, начинает вычищать. То есть заговор вычищают, ну, не разово, там 20 человек арестовывают, а по одному. Что, между прочим, очень правильно, потому что если дергать сразу 20, то они могут возразить совместно. А если по одному, кажется, ну, меня пронесет, а это, да, и так далее. Все, они начали вычищать заговор, ровно как мы...
Чекистская тактика, кстати.
Да, ровно как мы с тобой говорили, сказывали, заговор будет скрыт, там уже до таких беседа, святая святых, Сурков, святая святых, пересвятых и так далее.
Они вместе были на Майдане, вместе и беседы, и Сурков.
Ясное дело, да. Я знаю людей, которые с Гиркиным играли в шахматы, когда он сюда заезжал на Майдан и так далее и прочее. Так вот, как охранник иконы, вот это чудодейственное выставление и прочее. Много их здесь было. Переслеги здесь был, который несет абсолютно чушь сейчас, конечно. Человек, который там всегда говорил, что у нас на положении школы мышления. В общем, такое. Так вот, и фишка здесь в чем? Что мы видим? С одной стороны, уже внутренняя чистка в России, потому что, которая призвана, да и смена командования группировки, показывает нам, что в Кремле осознали, с одной стороны, что это что? Катастрофическая ситуация. Кто-то должен ответить за это. Что в самой основе, на уровне дизайна украинской политики, все было неправильно. Раз Сурков, это на уровне генного кода всей политики на украинском направлении было неправильно все. На уровне главного дизайна, и мифодизайна, и структурного дизайна, и так далее. А с другой стороны, они продолжают укладывать летчиков и военных штабелями, и дорогущую технику, которую восстановить нет шансов под санкциями, продолжают укладывать. Чем руководствуются эти люди? У меня объяснение все то же и только одно. Путину врет военное руководство. Оно говорит, еще чуть-чуть, и мы возьмем. Еще чуть-чуть.
Ну,
и
это потом логично.
Да, и потом вылетают вот такие эксцессы, типа как Басурин сегодня заявил, что там защитники Азовстали спрятались в подземных хранилищах, которые никак не
пробить. Да, их надо химическим оружием. У нас
химическим оружием, значит.
Да. У нас весь чат в том, что якобы применили химическое оружие.
Да.
И я все думаю, что это не непонятно.
И все радостно, да, и все радостно, ну, по крайней мере, у меня такие данные, все радостно подхватили, и, конечно же, как бы, да. И вот эти заявления, или как сегодня МИД заявил российский, или вчера, ну, вот за эти сутки заявил, что четвертый раз поменял планы компании официально. И сказали тебе, что они борются против Америки здесь. А я всегда, я хочу их спросить, вы не боитесь, что Америка послушается и явится на поле сражения? Ну, как бы, даже не сама, а просто действительно передаст больше вооружения. Тогда же мы уже совсем боремся. И вот эти вот короткие и абсолютно бестолковые заявления показывают, что мысли короткие. А во-вторых, планирование и управление утрачено с точки зрения дальнего стратегического планирования на 3-4 хода вперед, и существуют короткие тактические реакции без понимания последствий. Вот простейший пример. В России, вернее, в США есть там 3 партии основные. Они говорят, пусть подольше повязнет. Вторые говорят, нет, давайте дадим Украине все и сами вмешаемся, сейчас быстро победим. И третьи говорят, давайте договоримся сферы влияния, но мы же понимаем, что Россия вот с ними туда там. Вот после этого заявления, что они воюют, МИДа, что они воюют США, какая партия усилилась?
Ну, конечно, та, которая...
Которая говорит, давайте завалим Украину оружием, правильно? Партия, которая говорит, давайте...
Что логично.
Ослабла. И партия, которая говорит, давайте с Россией договоримся, ослабла вообще в конец. Вот они думали, что они свою партию, которая наиболее им дружественна, подвели очень круто этим заявлением. Не думают. Короткие очень реакции. Это значит, что они в хаосе пребывают, в управленческом. Не успевают подумать, не успевают согласовать. Это централизованная держава. Это значит, разболталось главное ноу-хау России. Способность починить все единому замыслу и все усилия кинуть туда. Они в очень плохой кондиции. И вот это то, что они тратят так технику, для меня признак, и вот эти заявления, и, возможно, Ресуркова, или, по крайней мере, задержание беседы, это показывает, что они в жесточайшем кризисе, в жесточайшем управленческом кризисе. Как известно, управленческий кризис заключается не в том, что нет людей, которые не способны принять решение, правильное и верное, а в том, что эти люди не могут получить реальные рычаги власти и принять эти решения. То есть вся система работает так, что они не способны. Вот это налицо в России, кризис в российском военно-политическом руководстве. И с каждым днем все хуже становится. Я не знаю, подвергают ли они себя анализу со стороны, но поскольку они нас слушают, я вам передаю. Уважаемые господа, у вас с каждым днем будет все хуже. Потому что система пришла в колебания, которыми вы уже не управляете. Они каждый день хаотизируются. И видно, что разбалтывание приводит ко все больше и больше амплитуде. Да вы посмотрите, у вас там сейчас большие проблемы начнутся в ближайшее время. Я думаю, недельки две вы будете в полном хаосе. Внутри Кремля, администрации, правительства, военного управления. В хаосе просто. Потому что количество негативных сигналов и бестолковых решений, которые усиливают воронку катастроф, усиливают эти сигналы и направляют на катастрофу, будет только усиливаться. То есть это как, ну, вот как в авиационной навигации. То есть как работает воронка катастроф. Совершается ошибка, либо навигационное происшествие. Человек управляет самолетом, там пилот и так далее. Я это все проходил, потому что сам летающий. И у тебя есть возможность исправиться. И тут два варианта. Либо ты сообразил и принял верное навигационное решение, исправил ситуацию. Либо ты растерялся или не вовремя оценил, принял неверное. Вот если второе, то у тебя она очень сильно суживается, как воронка продаж. То на втором этапе у тебя большие проблемы. И на принятие решения, на которое у тебя была минута или там 15 секунд в авиации, это очень много, у тебя осталось 3, и нет возможности уже компенсировать. Ты должен принять единственное верное решение. Если ты его не принял, у тебя третья стадия, это практически катастрофа, когда у тебя времени думать нет, и только интуитивно, либо случайно ты можешь принять верное авиационное решение, вытащить самолет, потому что четвертая – это уже неуправляемая катастрофа. Четвертая, пятая, шестая, седьмая стадия – это неуправляемая. На четвертой – это уже чудо, а из пятой, шестой, седьмой никто не выходил, кроме летчиков-испытателей, которые специально туда вводят по заданной программе. И выходят даже с пятой и шестой, но это же отдельный жанр. Потому что ты в испытании, это совсем другое состояние сознания, нежели ты мирно летел, и с тобой что-то случилось. Так вот, Россия сейчас переходит от второй, российское руководство внешнеполитическое, она переходит от второй к третьей стадии сейчас. У них очень мало решений под давлением, мало времени на принятие верных решений. И у них любое неверное решение ввергает их в третью стадию крупно. И вот они сейчас образцово-показательно залетают в эту стадию. Вот с этим вот продолжением операции на Донбассе. Потому что, с военной точки зрения, надо сохранять силы. России нечем защищать. Любая проблема, мы говорили, Центральная Азия, внутренняя и так далее, тупо не будет войск. Конечно, Росгвардия остается, но Росгвардия — это же не боевые части, которые могут там решать военные задачи.
Да
нет,
ну что может
Росгвардия? Да, и поэтому, ну, они стремительно валятся в это все. И я не знаю, ну, кто-нибудь, хоть кто-нибудь, ну, давайте я скажу, что у вас стремительно разбалтывание системы. Это как колесо, которое с трех болтов слетело, на двух болтается уже, так ды-ды-ды-ды-ды, машина на полной скорости. Скоро отлетит одно, а потом последнее, и все. И вы в кювете. Ну, ребята, подумайте.
Ну... Вот этот цейтнот, он связан с каким-то, я не знаю, внутренним обязательством, там, условно, до 9 мая что-то завершить или что-то показать и так далее. То есть, может, мы преувеличиваем?
Марк, они уже не думают даже про 9 мая. Все, что там происходит, я же вижу по переносам сроков операции. Мы же имеем эту информацию. Первое, 24-е начало второго наступления, потом 28-е, потом первое, потом 4-го, 4-го начали двигаться, криво, косо пошло. И вот сейчас они там уже пятый день ведут эту операцию, каждый раз шестой, перенося ее. Официальное начало, страшный второй факт. Меня единственное, что удивляет, что все жуют из медиа, пережевывают эту фазу, потому что...
Не, ну это объективно, это всегда
что-то. Ну я, да, не, я не тебя имею в виду, а наши украинские, потому что они ее объявляют, наши тут же ведутся на эту информационный вброс, и всех тут пугают. И я что я только не слышу этими днями. И возвращение под Киев, и взятие Запорожья с Днепром, там, и атака на Харьков, в общем, все весь этот... И какие-то клещи, и перенос усилий, возьмем Мариуполь, переедем под Киев, и атака на Одессу, и потом мы, значит, из-под Одессы аж под Киев подойдем. Ну, в общем, это все такое все. И охотно себя перепечатывают, потому что привыкли к насыщенному эмоциональному потоку, к драйву, и, видимо, хотят сохранять этот драйв. А поток информации упал, сгладился в значительной степени. Да. Поэтому, ну, это такое инертное условие. Я все с журналистом пытаюсь нашим объяснить, что хватит запугивать народ. Вы без критического анализа хватаете российские вопросы, которые являются элементом стратегической информационной операции против России. Да? В том числе через западные медиа заходят, потому что это не так сложно организовать соответствующую публикацию западных медиа. Или там перепечатку, начало которой никто не найдет. И перестаньте пугать народ. Ну нет, мы еще все хотим, чтобы вот-вот наступили на Киев второй раз по инерции и так далее. И, ну, что могу сказать, что ну, на то существует наша с тобой передача, где мы можем все подробно.
Ну, конечно, конечно, иначе какой бы смысл был бы это все. Нас почти 250 тысяч человек смотрят, и 31 минуту мы в эфире. Значит, вопрос какой? Вот направление все-таки Херсон, то есть оно такое обнадеживающее или все останется пока, во всяком случае, на твой взгляд, ты сегодня с Залужным встречался? Может быть, это как-то...
Все равно же ничего не скажу.
Ну, конечно, не скажешь. Но... А ты же, да. Ты же по-другому работаешь. Вот в чем дело.
Да, да, да. Ну, могу сказать, что там по открытым источникам там россияне пытаются предпринимать, российские войска предпринимать маленькие контратаки. Это для того, чтобы сбить нам темп и сбить нам наши атаки. Вот так он заставляет нас разворачиваться, там, да, отвечать, строить защиту, отвечать контратаками, сбивая направление наступления. А это означает, по логике, что есть что сбивать. Угу. А раз есть что сбивать контратаками, наверное, существуют атаки. А раз существуют атаки, значит, мы, наверное, наступаем.
Логично.
Где-то как-то по мелочи, правильно? Ну, вот куда-то туда эта ситуация развивается.
Угу. Вот. Все, с этим тоже разобрались. Ну, вот эта история с С-300, мы ее упомянули вчера, что-то какое-то ясность наступила, что поставленные из Европы, из Словакии комплексы, российские комплексы С-300 якобы были уничтожены. Уже выступали официальные лица, заявили, что это неправда, но теперь ты, может, там что-то скажешь.
Ну, могу только подтвердить словацкое мнение словацкой стороны. Мне кажется, что они, наверное, знают, что говорят.
Угу.
Словаки. Это же официальный
уровень. Угу.
Вот. Мне кажется, что не надо волноваться за эти комплексы, надо волноваться тем, кто пытается уничтожить эти комплексы.
Ну, может,
знаешь, как мой хороший знакомый говорит, нас не надо охранять, от нас надо охранять.
Ну да. Так, 33 минуты. Ну, буквально последний вопрос, наш любимый вопрос о переговорах. Который, судя по последним заявлениям Кремля, вообще, ну, он, в основном, Лавров, в связи вот с этим заявлением, которое мы сейчас обсуждали, о том, что они, оказывается, с доминированием Америки воюют, но и он говорит о том, что вот украинская страна, типа, меняет условия и так далее. Ну, они всегда так говорят, это не то, что вот прям конкретно сейчас. Вот, но просто мы внешне не видим вот в паблике о том, что идут переговоры, там онлайн-переговоры через видеоконференц-связь или какая-то, и поэтому вроде как нет никакой информации. Вот, но у тебя масса друзей, Михаил и другие, которые участвуют в переговорах. Может быть, они говорят, да, переговоры идут, да, мы с ними разговариваем. Там, с
да, но я все равно ничего не скажу, кроме того, что они говорят.
Ну, я понимаю, но так ты скажешь,
но комментировать, ну,
идут переговоры, можно. Да.
Комментирую, идут сложно. Стороны явно хотят достичь соглашения, но есть сумма противоречий, которая будет решена на поле боя. Поэтому как бы, переговоры закрепят, это тоже очень важная и сложная работа, но они закрепят результаты, полученные на поле боя.
Угу.
Поэтому как-то туда. Пока жирных новостей, которые можно поделиться, хитро намекнуть там и так далее.
Намекнул бы,
но пока нет.
Ну что же, почти 255 тысяч, 3-4 минуты мы в эфире. Но я думаю, на сегодня мы можем остановиться и завтра продолжить. Завтра снова в 22 часа. Мы всех ждем. Ничего же не предвидится. Мы завтра... Ну все, тогда в 22 мы договорим то, о чем спрашивали сегодня люди, чтобы эти новости проверить. И по Мариуполю, и по якобы примененной химическому якобы средствам со стороны россиян. Ну, узнаем. Вот узнает все Алексей, завтра нам расскажет. Всем пока.
Спасибо.